Дорогие братья, я хочу сегодня вместе с вами прочитать слово, которое записано в Евангелии от Луки, в 12 главе, стих 35 и 36. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Когда мы просматриваем эту главу, то мы видим в первой стихе, между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. Тысячи народа, и вот это слово, которое мы сейчас прочитали, было не тысячам народа, а Господь обратил к своим друзьям, к своим ученикам. И в 4 стихе, так мы читаем, «Говорю же вам, друзья мои». И тут Господь открывает свое переживание, свое повеление к своим друзьям, к своим ученикам. И таковыми, понимаю, братья, Господь сегодня видит нас здесь, в этом зале. И вот Господь говорит, да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. Я хочу кратко остановиться на второй половине, что Господь желает, чтобы наши светильники были горящие. Мы знаем, что наш Господь предельно практичен. И если мы иногда способны заняться не очень важными делами, то у Господа нашего все очень уместно. И если Он говорит о светильниках, и чтобы они горели, то значит это очень нужно. Но горящий светильник, ну, сегодня это вроде так удобно. Взять карманный фонарик, никаких неудобств не причиняет. А в то время светильник – это был открытый огонь. Брать его с собой в путь или где, это неудобно, это всегда опасность. Но в то же время, по крайней необходимости, Господь сказал, да будут они горящими, светильники горящие. Почему? Потому что весь мир лежит во зле, в объятиях дьявола, царство тьмы, и очень нужен свет. Братья, очень нужен свет. Люди не знают, куда идут. Люди не знают, что делают. Люди не различают, что есть что. Без света это невозможно. И Господь нам говорит, да будут светильники ваши горящими. Я не хочу... хочу дальше... только некоторые мысли об этом, как они могут быть горящими. Это в послании к филиппийцам мы читаем во второй главе, 15 стих и 16. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». У нас получается светить, как светило в мире, не как лампочка, не как фонарь, не как светильник, а как светило, если мы соблюдаем слово жизни. Вот это путь к тому, если мы соблюдаем, содержим, содержа слово жизни. Вот то слово, которое нам оставил Господь. Я хочу остановить сегодня и обратить наше внимание на то, что волновало апостола Павла, о чем он пишет в церкви Филиппийской. И вот слово жизни хочу прочитать из этой же второй главы послания к филиппийцам с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот желание нашего Господа. И вот апостол Павел пишет, чтобы в нас были чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я думаю, что немало из нас, братьев, читают Библию и на немецком языке. А там слово «чувствование» выражено другим словом. Там сказано, что у нас «endlicher Sehgesinnt», чтобы у нас образ мыслей или концепция наших мыслей была такая, как у направленность мыслей, как у Иисуса Христа. Вот мы знаем, что это особая забота нашего Господа, потому что и завет, который с нами заключил наш Господь, написано: «Вложу законы мои в мысли их». И вот чтобы мы мыслили так, как наш Господь. И один, два, а система мысли, чтобы была такая. И тут мы видим, если так посмотреть, система мысли нормального человека, неверующего, плотского или душевного человека, это удовольствие иметь и быть. По слову Господню, и все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, похоть плоти – удовольствие, похоть очей – иметь, похоть гордость житейская – желание кем-то быть. И вот по всем этим трем пунктам мы видим здесь обратное в нашем Господе, какие в нем чувствования. И читаем так: «Он уничижил себя самого». Вместо того, чтобы желать кем-то быть, он себя уничижил. Принял он, мы знаем его славу, мы проповедники, и насколько он себя унизил, наш Господь. Одно, что он принял нашу плоть, и слава, которую он имел, она спряталась во плоти. И когда его упрекали, или когда его где не принимали, он уходил. Он себя унизил, а нигде не искал своего. А второе, он принял образ раба, а раб ничего не имеет. Будучи владыкой неба и земли, он принял образ раба. Мы, когда у нас есть мысль иметь, пусть немного, но все-таки направленность мысли иметь. А тут образ раба не иметь. Господь обнищал. И Господь желает, чтобы в нас были его чувствования, его мысли. И дальше, вместо удовольствий, мы читаем, что наш Господь себя смирил. Смирил себя. А там, где приходится смиряться, там нет удовольствия. И вот эти три момента помогли ему, когда, дальше мы читаем, был послушен даже до смерти и смерти креста. Вот то, что он себя унизил, принял образ раба, смирил себя. И вот тогда он смог быть послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот так желает наш Господь, чтобы нас, мы это слово содержали. Вот это слово, чтобы у нас действительно были его чувствования. И если будем содержать это слово, Господь обязательно благословит. И тогда мы будем сиять, как светило в мире. Мне бы хотелось привести, и хочу привести несколько примеров из жизни братства или из жизни христианства, где оно видится вот как светило в мире. Первый пример хочу привести из Узбекистана. Может быть, кто-то слышал этот момент, когда сильно там братьев избили последний раз. Потом это не Карши, после еще было избиение. И там ходатайствовали, пригласили их в прокуратуру и спросили, что вы хотите вот по этому делу. Ну, по-нормальному, родители там тоже пригласили. Ну, наказывать там или еще что. Они говорят, мы ничего не хотим. Вы только позвольте нам через границу провозить и получать духовную литературу. Больше мы ничего не хотим. Прокурор настолько удивился и говорит, ну если вы такие благодушные, тогда придите и проповедуйте Евангелие всем нашим сотрудникам. Вот братья свидетельствуют, собрал сотрудников, пришло и провели у них собрание. И сказали, что найдем пути, что вы сможете перевозить через границу и литературу. Светило в мире. Но если в Ташкенте, да, в Ташкенте там избивали, сначала избили в Коршах, а потом эти же самые снова избили там на одном мосту, сообщение было, говорит. Содержа слово жизни тогда, когда мы не ищем своего, или в другой момент, когда выдворили из Туркмении наших братьев, и было рассуждение, и в одной церкви решили обратиться к аппарату президента России, чтобы он воздействовал на Туркмению. Ну, почему выдворяют российских граждан, ведь это наши законные гражданские права, а потом рассудили, если мы ожидаем серьезного воздействия, серьезной реакции со стороны президента России, ну, тогда мы столкнем два государства, к этому ли нас призвал Господь. И решили иначе пойти, наверное, о чем вы знаете. Каждый день посольству Туркмении в Москве ходят дети Божьи, молятся у стен, и молятся Господу, чтобы Господь изменил там ситуацию. И там потом говорят, почему вы не идете в МИД? Идите в МИД, в Министерство иностранных дел, там решайте дела. А там были до этого и субботники, хороший большой дом выстроили в Ашхабаде, бульдозером снесли забор, а потом и дом. Они обращались в международные инстанции. Ничего не помогло. А тут, когда и пришли из ФСБ, когда пришли, один офицер там был, и милиция, поговорили, спросили, потом милиция спрашивает, ну, рассказали там, друзья, что и как, что они хотят. Он говорит, делают у них доброе, делают у них правое. Ходатайство. И вот говорит, когда мы трогаем одного православного, то все остальные из-за угла поглядывают. А вас тронули, весь мир поднялся. И вот тогда, когда мы вместе, это мы братья, мы Церковь Христова. Когда мы вместе, вот это по желанию нашего Господа, то это добрый пример, это свет хороший. Содержа слово жизни, и опять-таки, если не содержим слово жизни, если где-то идем на компромиссы, кто-то идет, то влияние бывает и обратное. С одной стороны, наш Господь, Он настолько выразителен в Своем Слове. Вот когда мы смотрим на этот мир, воины, в этом мире они одеваются как? Они сейчас одеваются в такую одежду по цвету, чтобы спрятаться, чтобы их не видно было. В кустах, там, в горах, пятнистая одежда, точно так разукрашивают и технику, и вертолеты, и самолеты так разукрашивают. И плохо, если мы немножко где-то подражаем такому типу поведения, плохо, когда, чтобы нас не очень-то замечали. Если мы христиане Господа любим, если мы тогда нам какое у нас желание? Или ярко выделяться во славу нашего Господа, не во славу нашего Я, а во славу нашего Господа, что мы христиане. Или тоже немножечко где-то скрасться, чтобы нас не так ясно видно было. И тут наш Господь такой яркий пример приводит. Ну, самое яркое – свет и тьма. Что общего у света со тьмой? Если свет хочет вступать в компромисс со тьмой, то это значит тогда только уступать тьме, наступая тьма, а свет гаснет. А Господь говорит, вы свет мира, никаких уступок. И вот в одной из суммах У вас было сообщение, сколько там поджигали молитвенный дом. И там два молитвенных дома. И беседовали с пресвитером, и он где-то признает, что у одной церкви, где поджигали молитвенный дом, отношения по отношению к властям выразительные и четкие. Выразительные. А у тех не очень. Они оформили молитвенный дом молитвы не на частное лицо, не как частный дом. Вроде бы как на частное лицо, но как молитвенный дом. Но и дальше, там кто как поступает на Украине. Там военкомат, там дают справочки, а эти никак не дают. Им говорят, ну почему же вы? Нет, они четко стоят. Им угрожали. А потом один с СБУ, Службы безопасности Украины, приходил, спрашивал, вас тут не угрожают, но если что-то будет, ну тогда, пожалуйста, обращайтесь к нам. И стали поджигать вот там, где более конкретные позиции. Мы думаем так, что это никак не случайно. А там, в той церкви, там еще внутренние процессы трудные, которые хотели бы еще дальше увести на недобрые позиции церковь. И вот тут поджигали. Но я не буду сейчас говорить подробности, наверное, вы все знаете, что там делалось, что творилось. А и некоторые мнения такие есть, что, может быть, там со спиритизмом или с оккультизмом что-то связано. Может быть. Мы никак не понимаем структуру, как это поджигалось, потому что если лазерные лучи, так они должны бы просверливать стены или окна, или еще какие-то следы должны оставаться, ничего не оставалось. А когда у нас было общение служителей по Центральной России, мы слышим такие сообщения, пресвитер у нас был, ну, рассказал все, пошел, позвонил, дополнительно они не перестают эти вещи делать. Ну, что нам делать? Ну, рассудили, от каждой области отдельное ходатайство послать президенту. Бог помиловал, и это помог. У нас нашелся и факс аппарата президента. И от каждой области писали, и прямо туда, в Киев, на номер этого факса посылали факс. Первый день отправили 17 из 17 регионов или областей, сумели подготовить заявление, остальные там на другие дни стали посылать. Это во второй половине дня отправили 17 факсов, а на другой день в 9:10 резко оборвались поджоги. Резко оборвались поджоги. И двое суток их не было. А потом в субботу, в воскресенье еще немного, несколько раз еще что-то воспоминалось, поджигали, а потом с понедельника прекратились. Все-таки, как когда... А всего ушло факсов где-то около 50. И как оно действует тогда, когда молятся дети Божьи, когда ходатайствуют? А времена, наверное, будут трудные. Хочу, наверное, об одном деле сказать. Я думаю, что такого сообщения еще не было за Ростов, как там брата Виктор Ситковский. Были библейские курсы, вышел на улицу вечером, ну и вдруг его один схватил за руку, приемом свалил его на землю, не успел ничего не опомниться, взяли его за болевые точки, пока не терял сознание, отпустили, поставили его, подскочили другие, бьют его, руки назад. Заломили наручники, и вот так вот, небрежно, в машину его затолкнули. Он говорит, что происходит, я верующий. Сначала сказал, его бьют, потом в машине объяснил, я верующий, его бьют. Милицию привезли, и там снова просит, ну вы объясните, что происходит, я верующий. Его ударили вот чем-то как-то так, что проломали грудину, не ребро, а грудину поломали. Он отскочил в дальний угол, тут налетели, стали очень сильно его бить. А потом и нам позвонили в Москву, братья, что делать. Ну и тут ночью братья стали поднимать, беспокоить прокуратуру, милицию. И Господь так сделал, что в 2 часам ночи начальник милиции дал указание немедленно освободить. Они говорят, как его освобождать? 15 суток уже выписали ему. Они говорят, начальник сказал. Ну и выпустите. Все-таки его выпустили. И там написали сразу другое постановление, как будто он набросился на милицию с кулаками, чтобы бить. Ну и этим оправдать то, что они делали. Подали это заявление в прокуратуру, а мы воздержались, братья, воздержались от подачи встречного заявления. Вот так все и заглох. А если бы нет, так еще бы, наверное, бы и срок получил. И нашлось бы, кому я доказать это и все. Дорогие братья, вы сияете в этом мире, как светило в мире. И вот Господь ведет наше братство, ведет нас, слава нашему Господу. И вот хочу, и насколько смотрят на нас, как мы живем. Вот когда избивали в Узбекистане, там братьев обычно нас не балуют ответами, а тут из Узбекистана поступил ответ в Германию, а нам потом оттуда переслали ответ. Обычно мы говорим, что не надо регистрироваться, потому что если в одной республике законы более-менее подходящие, то в другой республике плохие, и там братья не смогут регистрироваться, и тогда начнут там их гнать. И до сих пор это вроде бы только были наши размышления, наши выводы. А вот теперь послушайте, что в действительности делается. Это пишет председатель комитета по делам религии при кабинете министров Республики Узбекистан Сабиров. Я прочитаю только один тот абзац. Нам известно, что для большинства руководителей и верующих, принадлежащих к СТФБ, регистрация в Министерстве юстиции представляется неприемлемой, как якобы противоречащей их пониманию религиозной свободы. Но надо заметить, что, несмотря на это, в некоторых государствах церкви СТФБ проходит государственную регистрацию и без каких-либо препятствий проводит свою деятельность. На наш взгляд, осуществление регистрации церкви СТФБ города Карши автоматически снимет все возникающие проблемы и предотвратит какие-либо действия со стороны правоохранительных органов. То есть где-то в каких-то странах регистрируется, вы тоже регистрируетесь, да, снимутся все проблемы. Так благодарение Богу этого нет. Нигде наши церкви не регистрируют. А если где регистрировались? Как трудно было бы тогда нашим братьям вот в этих странах мусульманских. Вот как они смотрят, где что происходит. Не только у себя что происходит, а объемно, где живет наше братство и наблюдает, как мы живем. И вот мы были на встрече, вот этот вторник, в Казахстане, может быть, кто-то из братьев слышал, я немножко только скажу, здесь без не о всей беседе, говорить-то о многом, и в чем они с нами были не согласны. Мы говорили, в чем наши позиции, мы не разделяем их позиции и как они стоят. Ну и просили, что и вы скажете, какие у вас позиции, у нас, наши позиции вас не устраивают. Ни один момент такой мимоходом они сказали, что мы не мимоходом, а вы вышли, вы делитесь и еще колитесь и колитесь. Вот мы этого не хотим. Ну и когда он так сказал, то пришлось немножечко выразительно говорить по этому вопросу, что как будто в нашем братстве мы без конца колимся и делимся. Раньше, когда принимались решения, принимались трудно. Были много переживаний за Дубового, и за Бондаренко, и за других. Много было переживаний. А вот теперь, когда стало возможным, открываются архивы, и мы начинаем видеть, что вся оппозиция, все те, которые восставали против братства в те годы, все это рождалось в кабинетах КГБ и в кабинетах уполномоченных. И вот возьмем некоторые документы. Хочу прочитать. Вот как один человек пришел, захотел, попросил встречи. Это Виктор Васильевич. Попросил встречи с Тарасовым. Он был тогда зав. Отделом в Совете по делам религии. Во-первых, я сокращенно кое-что прочитаю. Он рассказывает, по инициативе Бондаренко под Киевом недавно состоялось совещание служителей церкви, в котором приняли участие Дубовой, Коломийцев, Пунк, Шемейко. На совещании Бондаренко изложил неприглядное положение многих церквей, в которых стоит упадок, разложение, дальнейшее дробление, недостаток кадров, служителей, и предложил добиваться встречи с Крючковым, чтобы потребовать от него изменения деятельности и отказа от нелегального положения. Совещание поддержало Бондаренко. Ну, а теперь немножко конкретный момент. Вот это было в 1974 году. Он требовал встреч. И в тот день, когда была арестована первая печатная точка, и в этот же день случилось так, что он наехал на человека. Господь иногда допускает такие обстоятельства, чтобы выжать человека, что у него внутри-то. И, в общем-то, он в таком напряжении. После всего этого вечером состоялась встреча. Заехали в лесочек. Геннадий Константинович говорит, что время короткое, время напряженное, поэтому ты давай прямо и конкретно говори, что ты хочешь. Он говорит, слушай, Геннадий, мне в КГБ сказали, что ты сможешь убедить, вот и только ты один сможешь убедить Крючкова пойти на съезд церкви. А потом они гарантируют, ты можешь идти домой, никто тебя после этого не тронет. Потом говорит, Геннадий, ну сколько можно, у тебя жена, у тебя дети. Ну, Геннадий Константинович говорит, я все понятно, давай помолимся и расстанемся. О чем разговаривать по поручению КГБ? И вот тут вот в Совете по делам религии эти отчеты, работа Бондаренко. Тогда он обратился к верующим, так, немножко дальше. Мы имели аналогичную работу в этом направлении в Сухуми, Орджоникидзе. Имели встречу с Павлом в Тбилиси, он нас поддержал. Прошедшее воскресенье в Ростове состоялось совещание группы местных служителей. Ну и вот так дальше. И вот смотрите, я хочу немножко дальше прочитать. Жирнурук поблагодарил за разъяснение. Далее он сообщил, что на собрании в Лиге выступил тесть Бондаренко и заявил, что верующие должны постараться развеять неправильные представления у некоторых людей на Западе о нынешнем положении Совета Церкви и его сторонников. Надо, мол, сказать им правду о неправильной деятельности Совета Церкви. В связи с этим, сказал же в группу, у нас беленьким появилась мысль использовать свой отпуск для поездки за границу, чтобы лично рассказать Песте и другим о фактическом положении Совета Церкви и его сторонников. Хотелось бы Совет по делам религии, от Совета по делам религии получить содействие в этом вопросе. То есть посодействуйте, пожалуйста, нам выехать за рубеж. Тогда за рубеж выехать было непросто. Вот ради этих выгод, вот это их позиции, братья, и с кем приходилось иметь дело. Или дальше еще хочу прочитать один момент. Это тоже 1974 год. Это в Киеве делалось, где совещание проходило, а там слоняли церковь регистрации. И вот пишут, там они что сделали. Написали заявление на регистрацию. Раскольники пытались официально вручить уполномоченному совета устав СЦЕХБ, но эта попытка была отвергнута. Были приняты заявления, список учредителей, зачем, учитывая внутреннюю борьбу в общине, им было предложено снять подписи учредителей с заявлений. То есть список учредителей, он тут тоже есть, с подписями, и заявление с подписями учредителей. Так они предложили, что подписи есть в списке учредителей, а на заявления они не нужны, и снимите их. Ну, тот же самый текст заявления. Так и такие подписи должны быть в списке с таким расчетом, чтобы потом убрать и нежелательный текст. В это время, так, ввиду того, что по согласованию с республиканскими соседями, с КГБ, были приглашены доверительные лица из числа учредителей, после того, как снялись подписи с заявления, были приглашены доверительные лица из числа учредителей и от их имени текст, объединенный служением Совета Церкви, был снят и отпечатано новое заявление, которое подставлено в документах на регистрацию. Такая фальшь. По согласованию с КГБ, с теми, которые боролись против Церкви, хочу еще тут одно место прочитать. В этих условиях, это понимание, значит, Совета по делам религии, в этих условиях необходимо обязательно зарегистрировать общину. Регистрация киевской общины раскольников нанесет удар по СЦ и ХБ, по братскому виску, по тем, кто против автономии, регистрации, участия в съезде всех Б, несет определенный раскол в лагере СЦ и ХБ, будет способствовать уголовному процессу по делу Винца и, наконец, позволит легализовать киевскую общину. Как планировались удары, как планировались разрушения и согласованная работа против. Дорогие братья, вот это вот, или возьмем еще один момент, это из харьковских дел. В результате соответствующей работы, это 80-й год, местных органов власти, основная часть верующих этого объединения решила проводить свою религиозную деятельность независимо от так называемого СЦХБ. Поэтому они решили подать заявление о регистрации общества. Инициаторами этого решение является группа молодых верующих. Наиболее экстремистские элементы в это не вошли, в это общество. И дальше. Заместитель уполномоченного совета Арестов заявил, что в устной беседе руководители общества заверили, что они будут прислушиваться к рекомендациям органов власти. А устав, по их словам, составлен так, чтобы не производить впечатление резкого отхода от СЦХБ и не отпугнуть этим еще имеющихся его сторонников. Вот так искусно старались. И вот теперь, когда эти архивы открываются, то мы благодарны Богу, что дал нам Господь видеть. И вот ни одного человека, который с ними сотрудничал, не смог так замаскироваться, чтобы совет церквей и служители его продвигали, и чтобы он приходил к руководству в братстве. Так вот Господь вел и помогал. А если их не отводить? Если их не отводить, то братья рассказывают такой случай, когда немного братьев собралось в совете церквей, и когда Дубовой, который потом, знаем, что сделал, я думаю, большинство, сказал Геннадию Константиновичу, сколько ты можешь быть председателем, пора и другого избирать уже. А потом подал совет работникам КГБ, что надо генералов оставить без войск. Совет церквей без поддержки церквей. Ну, отбивать их. Что они потом и делать стали. А когда его попросили, чтобы он зарегистрировал церковь Шевченкова, он сказал, это невозможно. А почему невозможно? А потому что вот скоро освободится служитель, пресвитер, он никогда не пойдет на регистрацию. Он говорит, ему сказали, что это не твоя забота. И за дней за 10, примерно до освобождения, он был на ссылке, его повесили. И через это, через короткое время, церковь зарегистрировали. Таких выводили. И когда мы смотрим на то, что было раньше, вот есть из архивных документов тоже вот такой. Это Колесников, председатель Союза Баптистов в 1935 году. Оба они, и он, и секретарь Союза Баптистов сотрудничали со службами безопасности, друг другу признались, это узнали, за это они были арестованы и расстреляны. Расследованием установлено, что бывшие секретные сотрудники СПО ГУ ГБ по баптистам Колесников и Бондаренко, расконспирировавшись друг перед другом, сговорились в корыстных целях провоцировать НКВД. Расконспирировались друг перед другом, арестовали. И вот тут акт о расстреле Колесникова. Если братья дорогие, не выводили тех людей, со стороны смотрят, что вроде колемся. Они давно бы пришли, это как и тогда, к руководству Союза, и куда бы они все дело повели. Тогда бы они все дело привели. И благодарение Господу, что Господь нас так вот ведет, и что стараемся хранить и соблюдать слова Господь. А слова Господни в чем? В том, чтобы не соединяться с миром. Господь сказал: отделитесь и прикасайтесь к нечистому, и я приму вас тогда. А вот, к сожалению, союзы баптистов, евангельских христиан, они давно тянулись именно еще до революции, к миру. Вот 21 октября 1995 года, через 4 дня после опубликования манифеста 17 октября 1905 году, они образовали партию политическую. Значит, стали во главе меннонит Фризен, евангельский христианин Проханов, баптисты Павлов и Одинцов. Политическую партию тогда они организовали. И немножко дальше, 17 марта 17 года, опять-таки образовали партию, а революция произошла в феврале, сразу только произошла революция, и сразу потянулись в партию организовывать. Организаторами были Проханов, Добрынин, Рыбков, Карев, Матвеев, Краснов и другие. А если с одними, при одних властях можно заниматься политикой, а почему тогда при других нельзя? А потом и пошло уже к большому падению. И вот сегодня мы не хотим идти путями, какими идут. Мы знаем, в общем, уже беседовали об этом, что как раньше по военному вопросу, сколько у нас было беды. Вот на последнем совещании Совета Церквей к нам поступил или принесли маленькую стопочку фотографий братьев наших и сестер, арестованных в 1937 году в Подмосковье, всего только за один день. Там их было больше 10 фотографий, больше 10. И все они расстреляны, братья, расстреляны за то, что по военному вопросу они стояли на других позициях. Не соглашались с решениями съезда, что все должны служить в армии. Не соглашались на это, только крови пролито. И вот делалось это на основании решений 20-х годов. А закон об альтернативной службе, который был в то время, его отменили только в 1939 году. И сколько братьев расстреляли по решению съезда. И сегодня, когда мы говорим за Российский союз баптистов, тут Коновальчик отвечает на вопросы и ответы. Это юбилейный номер журнала Российского союза баптистов. Какого отношения евангельских христиан баптистов к военной службе? Мы не находим, что Священное Писание налагает запрет на несение военной службы. Мы не находим, что Священное Писание налагает запрет на несение военной службы. И если наш член церкви идет в армию и принимает присягу по подписанию закона и военным уставам, в этом нет греха. Заповедь «не убей» была дана еще в Ветхом Завете, но вместе с тем народ израильский принимал участие в военных сражениях, и это не было нарушением заповедей. Но есть в нашем братстве и иная точка зрения. Есть те, кто не может служить в армии по своему убеждению, по своей вере, не по Писанию, по своей. Они не могут принимать присягу, брать оружие, и мы уважаем их мнение. То есть на тех же позициях стоят до сих пор. И чуть изменение обстановки, чуть нажим, они точно будут снова на тех позициях, никого уважать не будут. Как раньше те, кто имеет другое мнение по военному вопросу, они не могли быть членами церкви и предавали их на смерть. На таких вот позициях. Или другой вопрос. Когда его спрашивают, уважаем. Да, он говорит, мы их уважаем. Но он так говорит как, что свои убеждения, по своей вере, не по Писанию. А когда нажмут, да, по Писанию греха нет, закон требует, надо быть законопослушными. и отрежу снова все. И когда его спрашивают, Коновальчика, как его отношение к другим христианам-баптистам, других вероисповеданий, он отмежевывается только от мормонов и только и свидетелей Иеговы. Только от них отмежевывается. Со всеми с другими чувствует, он, они могут работать. А за католика, за папу римского, он сказал, что он покаялся, а если нужно, покаяться еще за крестовые походы. Братья дорогие, а мы, когда говорим, светить, Господь говорит, вот этой тьме. Когда и Вальдемар Цорн, Свет на Востоке, говорит, мы сотрудничаем со всеми, только с Советом Церкви у нас ничего не получается. А вот тут еще фотографии есть. Покажу хотя бы на расстоянии. Коновальчик, патриарх, православие, вместе. А у нас там опубликовали фотографию, как патриарх обнимает Путина. Все вместе. Какая мешанина. Братья дорогие, и какими нам под этой тьме надо быть поразительными в верности, в послушании Господу, выразительно содержать слово жизни, отмежевываться от всего, что не Божье, ради Христа. А у нас иногда случается в жизни нашего братства то тут, а там что-то. Вот у нас по центру России вдруг подали мне устав. Один человек зарегистрировал якобы общество, хотя вроде один не может быть обществом, но его зарегистрировали как врача. И он там вписал, этот устав, такую вещь вписал, что будет содействовать то ли призыву в армии, то ли воинскому учету. Устав вписал. Хотели его как-то использовать. Как только увидели, сказали, никакого сотрудничества. Такого быть не может. В другом месте... Другая организация, тоже в нашем братстве, отчисляет деньги. То клубу, то на праздники деньги выдает. Сотрудничаем, потом говорим, а так мы не можем. Потом мы слышим, что если не посылать туда контейнера, будет шум в Америке, в Европе. Ну так хоть как, у нас нет денег. У нас один путь – верность, святость, отделение от мира. Быть своими Богу, чтобы мы сияли, как светило в мире. И тогда, когда вот такая мешанина идет в этом мире, чтобы мы все-таки оставались ярко-ярко выраженными друзьями Христовыми. И вот так нежно звучат эти слова. В 12 главе Евангелия от Луки Господь сказал, «Говорю же вам, друзья мои, вот Господь нам говорит, своим друзьям да будут светильники ваши горящие. Аминь. Помолимся Богу. Эти слова по Писанию, то был момент в жизни нашего Господа, когда вечер перед тем, как ему быть арестованным, уединился он когда с учениками для совершения вечери, на последнюю беседу он припоясался и стал умывать ноги ученикам. Мы читаем еще о том, что наш Господь говорит о припоясывании. Вот если какой раб, пришедший с поля, то Господин его скажет ли ему, иди ешь, пей, вот я не думаю. А наоборот, не скажет ли он ему, ты сначала, подпоясавшись, служи мне, а потом сам будешь есть и пить. Ну, раб с поля пришел усталый, а подпоясавшись, снова приготовившись послужить.
И когда Господь нам говорит, да будут чресла ваши припоясаны, то когда мы смотрим по прошлым временам, в то время к поясу привешивали оружие, привязывали к поясу меч, или у пояса бывал прибор писца, как мы читаем в Писании. То есть то, что нужно для служения, для выполнения воли Божьей, для войны, оно прикреплялось к поясу. И вместе с тем пояс обвязывал одежду и означает готовность для служения, готовность для войны, припоясавшись. И когда мы смотрим по Писанию, то мы видим, что когда человек припоясывается и стоит пред лицом Господа готовый, читаем несколько мест, что Господь припоясывает человека силою. Но это Господь уже припоясывает тогда силою для совершения служения Ему. Но когда мы читаем здесь эти слова нашего Спасителя, да будут такая форма глагола, как будто ученики стоят перед Ним и припоясанные. Здесь в этих словах не слышится повеление ученикам, чтобы они припоясывались, как будто они припоясанные. А как припоясываться, как это можно сделать? Давайте мы для этого пронаблюдаем и просмотрим эту главу, беседу, которую наш Господь имел со своими учениками перед этим. И вот в первом стихе Господь так говорит, этой главы, 12, читаем конец стиха, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Господь употребляет такое слово «берегитесь», «остерегайтесь» и предупреждения разные есть в Писании. А это слово «берегитесь» употребляется когда? Берегись поезда, берегись там машины, беречь от огня какой-то флакончик. То есть, когда могут наступать последствия, если нарушить это предупреждение, то смерть, разрушение – это крайне, крайне такие последствия. И такое слово употребляет здесь наш Господь. Берегитесь, берегитесь, то есть лицемерие, оно для нас смертельно, не только опасно, оно приносит смерть лицемерие. Берегитесь лицемерие, так говорит наш Господь. А лицемерие как, когда думаешь об одном, а говоришь другое. Думать одно, а говорить другое. Показывать человеку одно, как ты к нему относишься, а на сердце у тебя другое. Братья, Господь сказал, лицемерие, которого сейчас, кажется, немало, Господь его говорит, беречься. И мне так думается, что нам, проповедникам, особо надо беречься лицемерия. Беседовал как-то и не один раз уже говорил, что нередко хористы, которые поют, они воспитанные лицемеры. Почему? Потому что они поют, что за тебя готов я все отдать. До конца за истину стоять. А если бы эти слова взять на пробу, действительно ли так? А ведь они поют. А если поют, а в сердце, если конкретно такой направленности нет, они лицемеры. А если мы открываем Писание, и если мы читаем, а у нас в сердце, если этого нет, тогда мы лицемеры. Вот мы сейчас были на собрании, перед тем, как ехать сюда во вторник на 33-й шахте в Караганде. И вот братья выходят один за другим, проповедуют. А я смотрю так. Сразу за кафедрой текст. Близко так, на голубом фоне слова. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Ну, хорошо. Значит, я как бы от себя говорю, в подтексте проповедую Христа распятого. Я привел пример, как в Новосибирске еще помнят, как была там группа благовестия в начале перестройки. В начале, когда открылась свобода проповеди Евангелия, они когда вернулись уже в Москву, были на одной квартире, а там как раз путч, ну, уже ночь, мы хотели отвезти с квартиры в аэропорт утром, они не дают покоя там хозяевам, они ко мне позвонили, что не дают покоя, вот хотят, чтобы их сейчас немедленно отвезти в аэропорт Шереметьево-2. Ну, там хоть чуть-чуть, ну, побезопаснее, чуть-чуть понадежнее, чем в московских квартирах. Ну, попросил, чтобы руководитель взял телефон, мы с ним объяснялись по-немецки. Я говорю, что случилось? Ну, вот так и так, вот вы нас отвезите. Я говорю, что Христос умер. Замолчал. Я говорю, Христос умер. Он говорит, нет. Я говорю, а тогда в чем дело, если он не умер? А утром, когда подъехали, стоят они уже на газончике с вещами. Скорее уехать. Я у него спрашиваю. Если вы приехали россиянам проповедовать Евангелие, и если вы не готовы умереть, вместе с россиянами душу положить на благовестие, то как вы тогда приехали проповедовать Иисуса Христа? Был такой пример. И любая тема, братья дорогие, мы в немощи живем, слабости бывают, мы духовно несовершенны. И многого достигать еще нам остается. Но если в сердце нет искреннего и глубокого стремления действительно быть таковыми, о чем мы говорим, и делать то, о чем мы говорим, если этого у нас нет, если позицию такую в сердце мы не заняли, тогда мы лицемеры. И вот тогда мы в крайне страшной опасности. Господь говорит, берегитесь лицемерия. А в другом месте горы вам лицемеры. А если это привыкнуть к этому, один раз делать, второй раз делать и дальше. А потом и беды очень большие. И еще одного, что нам нужно беречься. До двух вещей Господь говорит, беречься, чтобы припоясаться нам. Это 15 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания. Вот какая форма? Господь это своим друзьям он говорит, ученикам, которые, кажется, все оставили. Им говорит, смотрите, берегитесь любостяжания. Когда человек хочет стягивать, не отдавать, не жертвовать, а стягивать. Вот это также смертельно опасно. Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет? А кто потеряет, тот обретет ее. А апостол Павел говорит, в одном месте подражайте мне, как я Христу. Он говорит, что для меня было преимуществом, ради Христа почел тщетою. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался. Вот это вот правильная христианская позиция. И вот Господь говорит, берегитесь лицемерия, берегитесь любостяжания. А потом Господь еще говорит, чтобы не бояться. Не бояться Господь также говорит дважды об этом. Это в 4 стихе. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело. И еще посмотрим 32 стих. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Не бойтесь. Так Господь сказал, убивающих тело, идите и не бойтесь. Для меня так дорого, снова и снова, когда я читаю повествование о том, как Иисус стоял перед Пилатом, И когда Пилат его спрашивает: «Ты что, не понимаешь, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И как спокойно Господь говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если б не было дано тебе свыше». И вот после этого слова, когда Господь так сказал: «Ты не имел бы надо мной власти», Пилат искал его отпустить. Он понял, что тут действительно перед ним кто стоит. Он понял, может быть, не до конца, но потом написал: «Иисус Назарей, царь иудейский». И точно так же, братья дорогие, что никто над нами не имеет никакой власти, если не будет дано, и все наше хождение, наша забота, чтобы хождение перед Богом было, наше доверие, чтобы жизнь была верной, непорочной, чтобы как-нибудь дьявол места не имел в нашей жизни. И тогда никакие случайности нас не могут подстерегать, какие-то несчастья. Вот не бойтесь, так вот Господь сказал. И еще когда Он сказал: «Не бойтесь, чего нельзя, не надо делать», Он потом говорит в 33 стихе: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище не ветшающее». И вот так дальше. Продавайте. Вот это форма. И тогда, если мы без лицемерия, если мы не стяжаем, если мы не боимся, и вот так вот, когда стоим перед лицом нашего Господа, освободившись, ни о чем не заботьтесь, так Господь еще и это тоже нам сказал. Вот тут вот Он говорит: не заботьтесь, что отвечать, когда придете к начальству. И также тут в этой главе сказано: не заботьтесь, что вам кушать, во что одеваться. Не заботьтесь обо всем этом. Будьте свободны. И вот так, припоясавшись, да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. И тогда, когда мы припоясаны, тогда уже можно приступать к исполнению поручения нашего Господа. А если человек обременен лицемерием, любостяжанием, такой человек может быть готов к исполнению воли Господней? Понятно, нет. Если он будет бояться, понятно, нет. А если будет заботиться, ну, конечно, нет. Одного брата спрашиваю, у нас на конференции на служителей, ну, брата-старца, как он понимает быть припоясанным? Он говорит: готовность к служению. Он только что провел в одной церкви освящение, побыл на совещаниях, а тут очень нужно бы еще дальше поехать. Но там по обстановке проводить освящение заранее трудно было, это предусмотреть, как все будет. Спрашиваю: а сколько надо вам времени для того, чтобы припоясаться? Ну, оказалось, немного. Прямо с этой конференции поехал дальше совершать служение. Братья дорогие, ну, хотелось бы, чтобы не слова проповеди вы слушали сейчас, а слова Господа нашего, который к нам, своим друзьям, говорит: да будут чресла ваши припоясаны, готовы к войне за истину, готовы к служению, готовы к труду, к призыву, когда, куда Господь зовет, готовы. И те, которые будут готовы, Господь говорит: вы знаете, что, вот это 37 стих: блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, что Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Это вечности. Если здесь так почтим нашего Господа, чтобы Ему послужить, предстоять перед Ним, потом, когда туда придем, Он нас посадит, Сам припояшется, вот так написано, и будет потом служить. Но это будет уже потом. я хочу вместе с вами еще одно место прочитать, которое также он говорит своим друзьям, своим ученикам. И относится тоже к последнему времени. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 43 стих, 42, 43 и 44. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». И в этой же 12 главе тоже эти слова есть от Луки. «Блаженны рабы те, это 39, вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». Когда вор приходит для того, чтобы сделать подкоп, значит, он не ломится в двери. И не рядом с дверями он будет делать подкоп. И не около окошка он будет маячить, чтобы сделать подкоп. Он сделает где-нибудь так вот, постарается, чтобы и ночью, чтобы незаметно было. И с одной стороны, так хочется сказать, как Христос сказал, да будут светильники ваши горящие. И когда будет освящено все кругом, и в нашей личной жизни Словом Господним, и в церкви, в строении, в церквях, чтобы свет ярко горел, чтобы не как было какому-то вору подобраться, чтобы подкапывать, а все-таки посягательств очень много. Мне хотелось бы просмотреть несколько примеров из Ветхого Завета, на примерах, как дьявол пытается подкапывать. Хочу взять этот момент, когда Иаков со своей семьей, с большим имением, уже возвращался от Лавана. Он пошел потихоньку. Лаван его догоняет. Там беседа состоялась. «Почему ты ушел? Тайно. Я бы тебе с праздником. Праздник бы устроил, с торжеством бы проводил тебя, а ты мне не дал дочерей моих поцеловать». А потом говорит: «Ну ладно, уж если ты пошел, так пошел. А что же ты богов-то украл у меня?» «Богов?» Яков говорит: «Кто такое сделал, тот должен умереть». Он не знал. И кто это сделал? Рахиль, его любимая жена. И обычно бывает так, что дорогу, грех в церковь прокладывает себе через человека, которого наиболее неудобно трогать. Которого наиболее неудобно трогать, ему строгость проявить. И вот в данном случае идолы взяла с собой любимая жена. Ну, уже так вот Господь допустил или устроил, что не нашел Лаван этих идолов. Но Господь-то знал, кто похитил этих идолов. Но Яков сказал слово: «Кто их взял, тот не должен жить». Ну, нам может показаться строго, но по закону так и должно было быть. Господь потом в законе положил, что за идолопоклонство смерть. И вот как Иаков сказал, так очень быстро получилось. Она же потом очень скоро и умерла, Рахиль. Господь бодрствует. Если мы стоим, заняли четкую позицию, а потом уже Господь будет действовать. Если мы что-то не расследовали, где-то не узнали, где-то не докопались, но знает Господь. И если Он видит нашу позицию, в доме у Иакова не должно быть идолопоклонства. И вот Господь потом сделал, а потом все-таки вот не дал Иаков, он пободрствовал тогда. Если возьмем другие моменты еще, когда все-таки давали подкапывать, я еще раз хочу сказать, обратить внимание, что проломы делает грех в среду народа Божьего через людей, которых наименее удобно трогать. Я хочу прочитать сейчас еще вместе с вами место, которое мы хорошо знаем. Это первая книга Царств, 2 глава. Мы знаем, что здесь речь идет о священнике Илии. Илии же был весьма стар и слышал все. Значит, он все слышал, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу». Он все знал, он все слышал. Он с ними беседовал, он был против того, что они делают. Да, он против, он увещевал, но мер конкретных не принял. Мер конкретных не принял. И смотрите, вот тогда пришел человек Божий с 27 стиха к Илии и сказал ему: «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрали его из всех колен Израиля себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, сыновья, самые близкие сыновья, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» И что же потом? А потом Господь вынес приговор. Он дал подкопать благополучие всего дома своего. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем». Не буду читать дальше. Какое славное положение дома священника Илии, что ему определил Господь, призрел, определил. А потом обратно: «Не будет у тебя старца, подсеку мышцу твою». Он не пободрствовал, он попустил подкопать. Мы знаем и другие моменты. Вот как с одной стороны бодрствовал Саул еще, когда он, будучи облечен первый раз пророком Господним за то, что он жертву принес не вовремя, сам, что он ее принес. А потом, когда он вопрошал Господа, что делать дальше, идти, не идти, преследовать врага, войско, другое, тогда Бог ему не отвечал. И когда не отвечал, он говорит: на ком грех? И на ком грех, тот должен умереть. Позиция против греха. Позиция против греха у царя Саула. Кто вот мешает, кто согрешил, кто не дает слышать, тот должен умереть. Да, Иоаннафан тогда не умер, народ не дал. А вот прошло немного времени. Сначала он-то говорил, что Давиду, что ты будешь царем, а я буду вторым по тебе. А вот по жизни, что он сделал, жизнь его повела другим путем. И он умер вместе с отцом на поле боя, а не стал он вторым по царе. Дорогие братья, вот наша позиция бескомпромиссная против греха. Как ее жаждет и желает наш Господь. Я хочу еще один пример привести из Ветхого Завета, как идет подкоп. Можно записать эти места, это когда Иофор пришел к Израилю. Это Исход, 18 глава. Когда он пришел, он увидел, как Моисей судит народ, и ему показалось, что так это изнурительно. И он говорит тогда: ты это плохо делаешь. Вот послушай и сделай, что я скажу тебе. Давайте мы откроем эти слова. Это Исход, 18 глава. Исход, 18 глава, 19 стих. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет». И он послушал. Он послушал. А давайте мы так просто в мыслях теперь подумаем, что это принесло Израилю, начальники, сколько раз они возмущали народ против Моисея и Аарона, убить их и вернемся назад. А потом, ну, не один раз, многократно они возбуждали народ. И эти начальники, и Господь высказал в конце свое определение за начальников, за всех начальников, которые были поставлены по слову Иофора. Это книга Чисел, 25 глава, 4 стих. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». Вот ты послушайся слова моего, вроде, ну так разумно. Он говорит, ты возьми честных, богобоязненных людей, возьми, никого не будет. Настолько все это было хорошо обличено, и сколько этот совет, добрый совет, но язычника, не от Господа, вот послушался, и сколько горя принесли начальники народу. Если бы ведал хозяин дома, то не дал бы подкопать дома своего. Братья дорогие, я не только что вот сейчас вам говорю, и просьба у меня к вам, чтобы вы, как сегодня молитва о совете церквей, о братстве, чтобы вы молились за совет церквей, о водительстве Господнем, чтобы мы видели, когда идет опасность, чтобы самые добрые советы, которые идут со стороны, не от Господа, чтобы мы видели, распознавали и единодушно бы все это отвергали. Чтобы мы это распознавали, чтобы нам бодрствовать и никак не дать подкопать дом, братство. А что, зачем приходит двор, когда он выносит самое дорогое, за самым таким большим сокровищем он приходит, он не будет брать что-нибудь, если вор серьезный, да еще подкапывает, не проходимец, а знает, и что хочет украсть у нас вор. Господа, Его водительство, Его присутствие, вот этого нас лишить, чтобы Господь от нас удалился. Да поможет нам Господь. И как вот бывает в наше время, я хочу привести пример, в одной церкви на Украине было так. Вот человек обаятельный, член церкви, брат, благодетельный, у него предприятие, он финансировал много там, кое-что в церкви финансировал, а потом исполнится неправды, к нему надо было принимать меры. А как? Задарил людей, и церкви помогал, деньгами помогал. И вот не решались, пока не приехали братья-служители со стороны, и все-таки решили вопрос о том, чтобы его отлучить. А он потом просится и просится, пробивается назад, там опять-таки своими методами. А вот брата, который приехал, чтобы его отлучить, к нему ворвались в масках люди. И благодарение Богу, что ни его, ни его жену не убили. Это служители, которые потом расследование обнаружило, что вот эти люди пришли по натравке того человека. Вот что делается сейчас у нас уже. И вот как вот все-таки ни при каких обстоятельствах, братья, не малодушествовать, противостоять греху, чтобы Господа обрести, чтобы Господь оставался нашим сокровищем, руководителем. Очень надо нам бодрствовать, чтобы не дать подкопать дома своего. А потом бывает, как иногда бывает, появляются люди, которым сразу не принимаем должных мер, потом они укрепляются, могут поднимать потом шум, восстание в церкви, мятеж могут поднять, а потом неудобно против них стоять. Но я хочу пример привести очень большой, как оно было в 20-х годах, когда был съезд баптистов в 23-м году, и когда КГБ кое-каких обработали в то время, для того, чтобы они подняли на съезде вопрос военный, и кто бы ни выступал по этому вопросу, там сначала так единодушно им давали отпор, это вы агенты, вас обработали, такая атмосфера была на всем съезде. А ближе к концу съезда они вот так сгруппировались, эти люди, как встали решительно, как подняли шум, как крик, смолодушествовали и уступили. И приняли не то, что решительно не отклонили их предложение, а сделали такое компромиссное решение тогда приняли. А потом еще через 3 года приняли положительное решение. Братья дорогие, как важно поступать лучше по образцам, которые мы имеем. Когда весь народ собрался в пустыне против Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева, и когда так твердо стояли мужи Божии, Иисус Навин, Халев, что нет, братья, поможет нам Господь, мы можем идти, одолеть и завладеть этой землей. Когда они увидели, насколько решительно они стоят за Господа, они увидели, до тех пор, пока эти мужи живы, мы назад в Египет не сможем уйти. У нас не хватит ни силы, ни влияния. Вот это там сколько-то миллионов человек было, сколько сотен тысяч мужчин, и всего-то 4 человека, и они поняли, что тут ничего не поделаешь до тех пор, пока эти есть. Значит, что они сказали? Убрать их, убить. А потом вернемся в Египет. Пока эти живы, мы не сможем делать. Но они вот настолько решительно встали. А потом Господь помог. Дорогие братья, вот если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то не дал бы подкопать дома своего. И где-то каждый из нас, вот здесь сидящих, в свою меру мы хозяева. Хозяева мы пастыри, ответственные за группы, служители, пресвитера, благовестники. И мы должны стоять на страже. И Господь Давид оказал нам большое доверие своим друзьям, чтобы не давать подкоп. А если мы вовремя не сообразим, не увидим, не распознаем, то сначала иногда могут много беды наделать, ну а потом уже большими усилиями исправляем ошибки. Вот чтобы так не было у нас большой беды вовремя, сразу, нет. Бодрствуй, да благословит нас в этом наш чудный Спаситель и наш Господь. И сегодня таких попыток на разных уровнях, на разных масштабах у нас сегодня бывает совсем немало. И а потом Господь все-таки помогает, когда молимся, когда стараемся многое поправлять. И опять-таки, вот иногда слышатся и у служителей такие слова, какие сегодня уже были сказаны вот с этого места. Брат говорил, ну, повторил слова одной мамочки, а что я могу сделать, я целый день на работе. А что я могу сделать? Могут иногда складываться ситуации такие, а что можно сделать, как будто все выходит из-под контроля. Братья дорогие, такого никогда не бывает. У Господа всегда есть сила и власть вывести свой народ, вывести из обстановки, из любой ситуации. У Господа есть только смиряться, искать у Господа пути и помощи, и все можно обуздывать, и все проблемы можно разрешать. Господь помогает в этом деле. И тут очень важно, чтобы у нас бы получалось это еще делать с любовью, делать красиво, делать так, чтобы наше дело доставляло славу нашему Господу. Очень важно так. И вот так Господь помогает и в нашем братстве, где большие потравы были в Харьковской области. Господь помог, наверное, вы слышали уже об этом. А теперь последнее время Господь поправляет дело в Киевской области. Так немножечко о жизни братства чуть-чуть. Мы сейчас будем молиться. Там Господь отвечает на молитвы. Было время, когда там один брат, ну, они были увлечены последней волной. И решение было в одной церкви, что приостанавливает свое членство в братстве. А другие так потихоньку. Но я не буду сейчас в подробностях рассказывать, что и как. Ну вот, были уже две встречи с братьями в Киевской церкви, которая решила, что выходит из братства временно. Обратное решение приняли, что возвращается в братство. Там где-то 11 или 10-11 групп и церквей, до 600 членов, решили снова с нами вместе идти, с братством идти. Не все там хорошо, но вот этот процесс пошел, благодарение нашему Господу. Итак, мы во многом видим милости нашего Господа и помощь в служении братства. И вот отрадно, когда Господь так делает. Вот в Баку вы слышали, что отдали новые заветы. А там как вот было? Обратились к Господу. Господи, ну ты же владыка царей земных. Написано так в первой главе Откровения. Ты же можешь дать указание, чтобы отдали новые заветы. Молились, ходатайствовали, группами шли и отдали. А документы о выдаче подписал уполномоченный. Он насколько злой там был. Он уже где-то около 20 лет там уполномоченный, еще со старых времен. И мусульманин еще. У него власть. Когда уже решил президент, в аппарате президента дали добро. Берите новые заветы. В правительстве добро. Берите новые заветы. Осталось только, чтобы уполномоченный подписал. Пришли к нему три человека. Две сестры и один брат, служитель пришел. Так он встал и кулаками избил брата и выставил его в коридор. В своем кабинете его избил. И когда потом нашли, пошли когда назад к аппарату президента, сказали вот так и так, они удивились. Говорят, так он что, с ума сошел, что ли? Ну, какой умный человек и благоразумный делает такие вещи. Но уже на всех уровнях решено, ему осталось поставить «нет». И все-таки он подписал. А потом, когда приехали туда выгружать, они туда ходили смотреть, сколько там новых заветов. Они ходили там, на таможню, от правительства, от уполномоченного. А когда стали гружать, там, оказывается, в одной коробке не 20 новых заветов, а 139, кажется, так было. И обнаружилось, что там 18 тысяч новых заветов. Он стоит за это их дыхание. А что делать, как им говорят? Ну, вы же смотрели, не мы, верующие им говорят. И все новые заветы забрали. А там осталась вот только кучка. Они думают, что там несколько коробок только всего. Но вы же смотрели. И вот так вот чудно Господь помогает. Братья дорогие, друзья Христовы. Вот, нас Господь называет своими друзьями. А если мы не будем друзьями Христа, а где Господу тогда их искать? В регистрированных? В других миссиях? Где? А если мы по-настоящему его друзьями не будем, а тогда у него сердце будет томиться. А где же тогда у меня друзья? Поэтому, дорогие братья, позаботимся о том, чтобы во всем поступать, как его друзья. Беречь народ Господень, стоять на страже, бодрствовать, не давать подкапывать, твердо стоять. И тогда, когда криком будут иногда брать против истины, не малодушествовать и не смущаться, с твердостью, с любовью, но отстаивать и не сдаваться с упованием на Господа, и Господь выведет и поможет сберечь наследие Господне. Да благословит нас Господь, чтобы тогда, когда Он пришел, встретиться с Ним на облаках, и чтобы услышать хорошо добрый и верный раб. Да прославится наш Господь. Мы будем сейчас молиться и вспомним еще раз в молитвах и